Братья и сестры, мы сегодня с вами побеседуем на тему оккультизм. Тема такая, вы знаете, щепетильная, такая своеобразная. Но просто я хотел вам сказать с самого начала, кто-то, может, настроился узнать какие-то до сих пор неведомые вещи, такого не будет. Кто-то, может, хотел тут послушать какие-то страстные случаи, еще что-нибудь, такого тоже не будет. Мы просто с вами на основании Священного Писания определим, как Господь смотрит на эти вещи, и чтобы Господь дал нам с вами силы не участвовать во всем этом деле, а если кто-то где-то участвовал, не бодствовал, как от всего этого очиститься. И больше нам к этому вопросу нет никакого интереса. Значит, только с целью очищения, освобождения. Только лишь. Мы прочитаем перед началом два места Священного Писания. Первое послание Тимофею прочитаем, 4 глава, 1 стих. Братья-курсанты, я бы хотел, чтобы вы как-то сели и могли все это записать. Особенно места из Писания. Не просто послушать, а записать. Вот здесь свободные места, целый стол. И здесь свободные. Этот. Тимофей, 4 глава, 1 стих. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским. Обратите внимание, отступление от веры влечет за собой обольщениями всякого рода, и сразу человек попадает под власть учений бесовских, каких-то законов бесовских, верит в эти законы, исполняет их, удивляется, что не исполняются, и держится их в своей жизни. Значит, отступая от веры, попадает под обольщение и под всякого рода учения бесовские. Иоанна, Евангелие от Иоанна, 10 глава, читаем 10 стих. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь, имели с избытком. Кто такой вор? Понятно, братья? Дьявол. Кто пришел, чтобы имели жизнь, имели с избытком? Господь наш Иисус Христос. Еще нам нужно будет место из Евангелия от Иоанна, 8 глава, 44-45 стихи. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человеку-убийца от начала, не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то вы не верите мне. Давайте познакомимся с самой терминологией. Что такое оккультизм? От латинского слова оккульт, тайный. То есть связь с тайными силами. Слово спиритизм. Тоже от латинского слова «спирит» – «дух». Кто читает молдавскую Библию, слово «спирит» понятно. Магия, если вы слышите, черная магия, белая магия. От персидского слова «магинер» – «большой». Есть еще такая наука «мантика» – «вера в приметы». Наука целая создалась. Ну, там еще идет некромантия, наука о связи с умершими душами, вызывании мертвыми и так далее. Братья, с одной стороны, оккультизм мы с вами открываем не для того, чтобы мы удовлетворили какие-то наши любопытства. Вот так сказать, нигде мне не приходилось, только слышал, а может быть сейчас что-нибудь услышу такое, чего нигде не слышал. Здесь любопытничать нечего, братья. Не встречалось оно в твоей жизни, не беспокоило, никаких причин не причиняло. Оставь его в покое, не трогай этот вопрос. И пусть он тебя тоже никогда не трогает. Оккультизм – это не какая-то новая религия, с которой можно знакомиться, или которую можно ради интереса изучать. Как мне некоторые говорят, ты, наверное, изучаешь книги, чтобы потом воевать с врагом. Нет, я сказал, сохрани Господь, я этих книг никогда не искал и не изучал. Я изучал Священное Писание. И то, что в жизни практически встречается. Потому что оккультизм – это соприкосновение с иным миром. Какой этот мир иной? Он жестокий, коварный, лживый, полный ужасов, ада и смерти. Значит, отметьте себе, что дьявол был человекоубийцей от начала. Один из братьев характеризовал его так. Он бы убил самого себя с самого начала, но не мог, потому что ангел бессмертный. Поэтому первым он поразил Авеля. И пошло, и поехало. Кровь течет на земле по сегодняшний день. Значит, это не игры с барабашкой. Это не с улыбкой делать что-нибудь и махать на это рукой, ничего не будет, ничего не случится. Это очень серьезные вещи, братья и сестры. Очень серьезные вещи, имеющие свои серьезные, далеко идущие последствия. Когда-то ходило среди верующих такое откровение или видение ада, то одно там приписали брату Ярлу Пейсте, написали ему, спросили, он сказал, я его не писал. Но особенно среди пятидесятников там ходит 40 минут в аду, там 3 часа в аду, если кому приходилось встречать. Когда мне дали почитать, я почитал это и пришел к такому мнению, что он его писал где-то сидя на теплой печке. Потому что если бы этот человек действительно хотя бы чуть-чуть, когда-нибудь соприкоснулся с тем миром или с адом, у него бы не хватило бы слов выразить, что там. То есть человеческих слов и ума, и сердца нашего души не хватило бы выразить все эти ужасы. А это просто так пишут, лишь бы, значит, какой-то там авторитет заработать, или я знаю, или сенсацию какую-то создать. Отметим себе вот еще что, братья. Господь Иисус Христос своей жертвой положил конец власти сатаны и воинствам его. Положил конец на горе Голгофе. И с тех пор без приглашения человека бесы никогда не могут войти в человека против воли его. Значит, с этой стороны, чтобы мы с вами не впадали в какую-то лишнюю панику. Что там пронеслось, что-то там просвистело, ой, что-то будет и так далее. Без вашего приглашения, без доброй воли человека, он никогда не может входить в человека. Тем более верующего человека, который стоит под защитой победы Голгофы, никак не может. Каким же образом получается, что он все-таки, ну, входит в сознание или в волю человека, или в сердце, или в речь его? По приглашению людей. Каким образом люди приглашают бесов? Предаются ему через оккультизм. Это первая причина. То есть сами ищут этих связей. Второе. Через грубое идолопоклонство. Мы с вами на этом остановимся. Через колдовство, через сатанизм, через образ жизни по принципам зла. Понятное выражение, братья и сестры? Через образ жизни по принципам зла. Что себе еще мы с вами отметим, но здесь много мест Священного Писания, или запишем вкратце. Методы борьбы дьявола. То есть, каким образом он хочет достигать сердца человека. Даже если тот не приглашает его ни через оккультизм, ни через идолопоклонство, ни через сатанизм. Все же таки он пытается проникать в души людей. Каким образом? Ложью. Иоанна 8:44. Если вы, братья, исследуете дома внимательно Священное Писание, даже там, когда он приходил к Господу, говорил, да везде, где он не говорил, он никогда не сказал ни разу слова правды. Вот исследуйте дома внимательно. Ни разу не сказал ни одного слова правды. Все, что он говорил, все было ложь. Второе. Через искушение. Матфея 4:1. Это всем знакомо верующим. Эта часть. Хищение. Матфея 13:19. Посеянного в сердцах. Потому что он вор. Через подражание. 2 Коринфянам 11:14. Вид ангела света. Очень многие на этом обольщаются. Пришел дедушка в белом, мне приснила женщина в белом, такая красивая, и сказала то-то, и сделала то-то, то-то, наверное, от Бога. Нет, он может принять вид ангела света. 2 Коринфян 11:14. Клевета. Откровение 12:10. Перед Богом он клевещет день и ночь. Ну еще, вы знаете, такие явления, как одержимость. Например, когда сатана вошел в Иуду, Иоанна 3:27. То есть одержимость — это уже присутствие духа бесовского внутри человека. И убийство, и поглощение. Иоанна 8:44 и 1 Петра 5:8. Он ходит, как лев рыкающий, шаг его поглотить. Верующий не должен разрешать сатане иметь преимущество над собою. Не должен, братья. Верующий не должен разрешать сатане приобрести преимущество над собою. Бог не оставил нас в неведении относительно его схем и планов. 2 Коринфянам 2:11. Бог не оставил нас в неведении относительно его схем и планов. 2 Коринфянам 2:11. Нам должно бодрствовать, трезвиться и сопротивляться ему. И запишите места. Нам должно бодрствовать, трезвиться и сопротивляться ему. Ефесянам 4:27, Иакова 4:7 и 1 Петра 5:8. Это все три места говорят: противостаньте дьяволу. Ефесянам 4:27, Иакова 4:7, 1 Петра 5:8. Пометьте еще одно. Не должно легкомысленно говорить о дьяволе. А такой наблюдается против него. Не представляет себе, что это такое, и позволяет себе как-то легко говорить о нем. Или легкомысленно. Или подходит там к цыганке и говорит, а пусть погадает, все равно, говорит, дьявол будет посрамлен, и все равно, так сказать, ничего не получится. Да, сестры, это не серьезные игры. И они кончаются, как обычно, плохо. Помните послание Иуды, 8 стих, 9. Михаил Архангел, когда говорил дьяволом, споря Моисея в теле, не смел произнести укоризненную сюда, но сказал, да запретит тебе Господь. Все. Хотя, казалось бы, Михаил Архангел мог бы сказать ему больше. А сии злословия то, чего не знают. И 2 Петра, 2 глава, 10-11 стихи. И Петр предупреждает об этом. Который презирает начальство, дерзкий, своевольный и не страшаться злословить высших, так, тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силою, не произносят на них пред Господом коризненного суда. Значит, вот тут вот своеволие, дерзость и не бояться вступать в всякого рода заигрывания или шутки с этими силами. 2 Петра, 2 глава, 10-11 стихи. Господь повелевает нам облечься во все оружие и противостоять. Ефесянам 6:11. Господь повелевает нам облечься во все оружие и противостоять. Ефесянам 6:11. Яков дает нам добрый совет в 4 главе 7 по 10 стихи. Каким образом противостань дьяволу, чтобы он убежал? Читаем. Покоритесь Богу, очистите руки, исправьте сердца, сокрушайтесь, плачьте и рыдайте, и смиритесь пред Господом. И еще запишем Евреям 2 глава 11 стих. Он смертью лишил силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола. Христос победил его на кресте. И нам верой дает пребывать в этой победе. Нам верой дает пребывать в этой победе. Евреям 2:14. Теперь, братья и сестры, проследим внимательно по Писанию, начиная из Ветхого Завета, каким образом получилось, что народ израильский впал в такой плен темных сил. Мы с вами находим в Священном Писании 1240 стихов, которые Господь предупреждает народ Божий об идолопоклонстве. 1240 стихов об идолопоклонстве. Много стихов, не правда ли? И мы с вами помним, как народ израильский проходил этот путь потихоньку, потихоньку, играя с этими идолами. И чем все это закончилось? Бытие, 35 глава, читаем 3-4 стихи. Пока еще вроде ничего страшного. И отдали Якову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах у них, и закопал их Яков под дубом, который близ Сихема. Почему он так сделал? Потому что я пойду в Ифиль и устрою жертвенник Богу, который услышал меня и был со мною. Почувствовал, что надо являться пред Богом, и уже что-то не то. И уже не то. Но вы скажете, тут еще ничего такого страшного не было. Да, здесь вроде еще не было. Идем дальше. Исход, 34 глава. Читаем с 13 по 17 стихи. Господь предупреждал, смотри, не вступай в союз с жителями земли той, в которую ты войдешь, дабы они не сделали сетью среди вас. Жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, вырубите священные рощи их. Не вступай в союз с жителями земли той, чтобы когда они будут блудодействовать след богов своих, приносить жертву богам своим, не пригласили и тебя, и ты не вкусил бы жертвы их. И не бери с дочерей их, жен сынам своим, и так далее, и не делай себе богов литых. Ясное предупреждение. Не вступай в союзы, не заводи никакие дружбы пригласят тебе на трапезу идоложертвенную, сядешь, будешь кушать. Придешь вместе с дочкой, а у него будет сын. И скоро будете заключать брачные союзы, это будет уже второй шаг, уже более серьезный. Судьи 10 глава 6 стих читаем. Сыны Израиля продолжали делать злое пред очами Господа и служили Ваалам, и Астартам, и богам Арамейским, богам Сидонским, богам Моавитским, богам Маницким и богам Филистимским, а Господа оставили, не служили Ему. Уже израильтяне не разговаривали между собой так. Пойду в гости, там какой-то язычник, какой-то идольский праздник. Какой-то в начале. А сейчас они уже знали какой. Когда Астарты праздник, когда Ваалы праздник. Уже стали разбираться. Уже стали прилепляться своими сердцами. И вот помните, в Новом Завете апостол Павел пишет: «Я не хочу, чтобы вы приносили жертвы бесам». Они говорят: «Так мы же идолам приносим жертвы». А Павел говорит: «Бесам». Братья и сестры, вот здесь, почти невозможно проследить, когда народ израильский, начиная служить идолам, перешел к служению бесам. Трудно провести черту, что вот до сих пор это идолопоклонство, а далее уже открытое служение бесам. Невозможно. Но Господь в первом послании к Коринфянам 10 главе предупреждает: «Убегайте идолослужения всякого, малого, большого, там страшного, не страшного, всякого убегайте идолослужения». Почему убегайте? Потому что вы думаете, что идол это ничто, а вы потихоньку перейдете в поклонение бесам и не заметите сами, когда же это произошло. Вот в чем опасность, братья и сестры. Собственно, суть идола в нашей с вами жизни, никто не вешает идола там резного, литого на стенку, но в другом смысле прообраза, идолы в нашей с вами жизни могут быть. И прочитаем еще 4 царство, уже как бы итог этой жизни, 21 глава, 6 стих и 9. Это царь Манассия, царь народа Божия. «И провел сына своего через огонь, и гадал, и ворожил, и завел вызывателей мертвецов и волшебников. Много сделал неугодно в очах Господа, чтобы прогневать его». И 9 стих. «И совратил их Манассия до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых». Не правда ли это уже страшно? Хуже тех народов, которых Бог истребил. Так если Бог народы истребил, то тогда что делать с израильтянами? Логически мыслим, тоже Бог должен истребить. Как же ж так получилось, что Бог призвал вас на пути жизни, а вы оказались на путях смерти? И потом мы с вами знаем, когда в 721 году Бог увел в плен ассирийский 10 колен Израилевых. И потом в 586 году увел в Вавилонский плен последние 2 колена иудейских. И когда они вернулись из Вавилона, я не имею в виду народ Божий, есть в Неемии, которые строили храм, но весь остальной народ, они вынесли оттуда всю нечистоту вавилонскую. И евреи были самыми сильными ворожеями, гадателями, заклинателями во всей Римской империи. Кстати, по сегодняшний день. Превосходит даже цыган и всех остальных. Если еврейка, то значит самая сильная гадалка на всю округу. Или если еврей, то это вообще. Так оно по сегодняшний день. Не правда ли, здесь уже страшно слушать. Но ведь начиналось то с самых маленьких вещей. Самых маленьких незначительных вещей. Какие-то там резные маленькие идолы, какие-то там украшения, какие-то там идоложертвенные, какие-то там союзы были брачные и так далее. Мы можем так, братья, сестры, порассуждая, провести параллельно с путем народа израильского, провести путь параллельно церкви. Чуть-чуть, не впадая такие в крайности, не впадая в панику. Но скажите, на сегодняшний день, среди народа Божия, украшения встретить можно? Можно. Вы знаете, пробовал понять историю украшения с одной стороны. С другой стороны, с третьей стороны. Потом, когда прочитал последний раз вообще историю крещения, сам уже не знаю, как говорить всем или не говорить всем. Где скажут, ну тут брат уже совсем крайний говорит, или уже совсем нас пугает. Но, братья и сестры, факт есть факт. Украшение носили колдуны, чтобы различать друг друга и привлекать духов дьявольских во время своих служб. Когда я прочитал еще этот факт, уже дальше рассудите сами. Рассудите сами. Смешанные браки бывают в наши дни с другими течениями, причем с такими течениями, которые вызывают вообще огромные сомнения у нас. Я уже не говорю с людьми мирскими. Насчет идолов порассудите сами, как люди духовные. Что такое идол может быть в сегодняшней жизни нашей с вами? То, что мы любим больше, чем Господа. Или того, кого мы любим больше, чем Господа. Великое для меня было удивление, когда обнаружило, что среди верующих людей, не наших церквей, есть люди, которые постоянно занимаются шептаниями, гаданиями, картами, постоянно, не придавая этому никакого значения, и никто им ничего не говорит. Я вообще был поражен, когда прочитал за американскую церковь Порту Ванину, которую в перерыве между собранием сидят и режут в карты в молитвенном доме. А это печальнейшие факты нашего с вами последнего времени. Печальнейшие факты. Когда мне еще на Украине в одной церкви начали рассказывать одного дедушку, который босой ходит зимой на собрание, дома печки не имеет, и дом не замыкает, и когда его спрашивают, как же вы там дом бросили, он говорит, я знаю, кто зашел и кто вышел, я отсюда вижу. Ну, представляете, что за дедушка? Да и спрашивают, зачем мне за этого дедушку рассказываете? Чем он мне нужен? Так говорю, дело в том, что он член церкви. То мне невольно потом приходит на память этот стих из книги Откровения, 18 глава, 2 стих. И воскликнул он сильно громким голосом, говоря, «Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов, пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой отвратительной птицы». Я не хочу, братья и сестры, пока сводить какую-то логическую цепь никакие факты и не говорить пока ни о каком будущем. Однако же, чем дальше, тем больше приходит мысли, что вот это великое соединение религий, которое сейчас начало набирать масштабы, что смыкание высших кругов католицизма, харизматов, оккультизма, сатанизма в одно единое, прихожу к выводу, что да, Вавилон в конечном своем итоге будет пристанищем и жилищем бесов. Будет жилищем бесов. Но пока поживем, увидим, Господь даст нам с вами еще какие-то отдельные факты. Даст еще отдельные факты. И еще одно, что хотел я отметить, братья и сестры. Вы знаете, что мы, собственно, даже изучая Священное Писание, мы не можем познать до конца законов греха. Ну, насколько мы их можем познать? Что грех всегда растет. Это закон. Так открывает Священное Писание. Грех всегда умножается. И что в конечном итоге возмездие за грех – смерть. И это мы знаем. Но как-то в одной церкви задали вопрос, а само начало греха, начало изначально, откуда оно взялось? Вот откуда он родился? Откуда он посеялся на небе? Там же все было чисто и свято. Не знаем, братья и сестры, и никогда не узнаем. Ибо если мы достигнем до познания техники и механики греха, и как он начинается, и как он действует сильно, потом не сильно, смертельно или не смертельно, наше лукавое сердце человеческое всегда начнет играть с грехом. Таково наше сердце крайне испорченное. И мы будем играть с теми грехами, которые не смертельные, а с теми, которые смертельные, мы не будем играть. И Бог от нас с вами скрыл этот вопрос совершенно. Единственное, что он говорит, убегай. Не разбирайся в технике механики, а убегай. И теперь мы с вами перейдем конкретно, вот по статьям разберем, что же у нас с вами сегодня встречается в нашей жизни народа Божия, в сегодняшние дни. Что как бы подбирается, чтобы пленить душу нашу, чтобы поймать в сеть. Первый самый невинный вопрос – приметы. Самый невинный вопрос. Слово «приметы» понятно, братцы? Если черный паучок спустился, то письмо будет. А если перешли с пустыми ведрами дорогу, то не повезет. А если то, то вот то, и то, и то, и то. Десятки, сотни, тысячи, десятки тысяч. Даже не впишешь все в книгу, если задашься целью собирать. Обратите внимание, насколько густо эта сеть раскидана в нашей с вами жизни. Задайте себе целью, с утра вставши, проживши до вечера, сколько раз в день будет попытка, чтобы вы попали в эту сеть. Пробовали когда-нибудь обратить внимание? То не здоровайся через порог, то одно, то другое, то какой-то друг, знакомый, родственник, с улыбкой, человек, которого мы уважаем, но через порог руку не протягивает. И стоишь и думаешь, так или уважай его действительно переступить порог, или уважай Господа Иисуса Христа сказать, что мне все равно, уже мы в сомнении. Иногда уступаем, иногда не уступаем. Иногда плохие приметы, но если черной кошке не повезет, ну, конечно, плохая такая. Сестры, это, если так мы с вами, как люди духовные, поразмыслим. Если это не от Бога, и если об этом в Писании не говорится, то от кого это? От кого это? Может быть, только два источника. Кто тот законодатель, который расписывает все эти законы, пишет их там, мне такое впечатление, что еще не перестали писать. Пишут и распространяют, пишут и распространяют. Кто тот законодатель, который наблюдает, чтобы каждый написанный им закон исполнился? Ну, мне убеждают, ну ведь исполняется. Да и, конечно, исполняется, а как же не исполняется? Веришь, слушаешься этому, подчиняешь волю свою. Тот хозяин обязательно позаботится, чтобы исполнилось, чтобы поймать в сеть душу твою. Поймать в сеть душу твою. Вот этот автор книги «Открытые глаза», такая желтенькая книга, каким образом он сам пришел к прозрению? Ему мама в детстве сказала, когда ты вырастешь и увидишь, что крот в твоем дворе роет землю, ты убей этого крота, и в тебя будет счастье во всей твоей жизни. Запомнилось ему это. И когда он же живя в Германии, там, где кротов можешь и не найти, если начнешь искать, построил дом, покрыл вокруг асфальтом, женился, посадил розы, цветы, в одно утро выходит, прямо перед ним крот роет кучу. И у него мысль такая мелькнула. Вот это как раз тот момент. Если ты ее сейчас убьешь, то вот такое вот счастье семейное, вот это устройство будет тебе в течение всей твоей жизни. Но потом как-то ему пришла мысль, слушай, от кого это, что это, почему это, какая тут взаимосвязь? Он начал думать, начал молиться Богу. Пошел, поделился об этом пастору церкви, исповедался в этом грехе. Пришел домой, исчез крот, и куча земли исчезли. Значит, тот законодатель, который хотел поймать его душу в сеть хотя бы через этого крота, если понял, что он уже раскаялся, ну зачем же зря землю рыть? Забрал из своего помощника, землю заровнял, пошел дальше. Рыть тому, кто еще в это верит. Значит, тут вы должны понять вот эту, ну, технику, механику эту. Ведь есть люди сегодня, экстрасенсы, которые дождь вызывают или дождь останавливают. Я не говорю о других более сильных вещах, которые они сегодня творят. Значит, если вы будете верить этому законодателю, если вы будете преклонять свою волю, чтобы исполнять волю его и ждать, что оно исполнится, он приложит все усилия, поменяет вам обстоятельства, природу, погоду, Все, что хотите, поменяет, у него сил и средств хватает. Лишь бы вы пошли путями веры за ним. Лишь бы пошли путями веры за ним. Но куда, братья и сестры? Куда пошли? Ведь если он вас проверил на сдачу этого первого такого вступительного экзамена в его школу, дальше, пойдет работа уже более сложная. Дальше пойдут уже занятия открытые. У вас ребенок начнет плакать и кричать, и вам скажут, вы его сглазили его. Да, сглазили. Да, уже сглазили. Если вы верите, что могут верующие человека сглазить или нет? Пи молдавини ж дівки. Под свій дівки, а тому крадінчо, сауну. Мы с вами читаем послание Коринфянам, 1 глава 30 стих. От Него и вы во Христе и Иисусе. Так написано. То есть мы во Христе Иисусе как в танке помещены, сокрыты полностью. И никакая там пуля не пробьет эту броню, никакая стрела дьявольская, какая бы она ни была злая или там поражающая, не может достичь нас, пока не пройдет Иисуса Христа и разрешение Его. И еще у Колоссяна написано, 3 глава, 3 стих. «Ибо вы умерли, жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Значит, один раз во Христе, а потом со Христом еще раз нас Бог спрятал в Боге. Дважды мы спрятаны. Как может там достичь огненная стрела, раскаленная дьявольская? Никак. Но человек, который научился сначала верить, он поверит и потом. И поверит, и будет делать то, что скажет. Там ребенок кричит, сразу там бери, умывай ее мочой. Или там вот есть пришептен такой, пришоп, побеги к бабке такой. И делает. Почему? Так потому что плохо может быть. Да, если верит, бывает плохо. Мне пришлось быть свидетелем, провезли ребенка, который росла черная шишка на голове. И бегали, кричали, махали врачи руками, он на глазах умирал, и никто ничего не мог сделать, и он умер. Сглазили. Верят. Братья и сестры, это не шуточные вещи. Вы поймите правильно. Это вещи не шуточные. Казалось бы, того сглазили, он там поболела, голова и прошла. Или того сглазили, полежала там, побледнела немножко, водой побрызгали, прошла. И ничего. Вот видишь, что тут значит пугаешься смертельными случаями. Но мы не знаем законов греха. Мы не знаем, когда придет возмездие за грех смерти. В этом случае не пришло, не пришло. Но в этом пришло. А кто может здесь помочь, братцы? Кто уже здесь может помочь, если он уже умер? И мы не знаем, в какой именно момент человека-убийца этот будет следовать за человеком и поразит его. Никогда не знаем. Одно знаем, что следовать и исполнять волю Его и верить Ему нельзя. Нельзя никак. Слово Божие недвусмысленно запрещает нам все эти дела. Запрещает. А вот эти же самые вопросы шептания, с которыми бегут с этими детьми, которые сглазили. Да не только сглазили, перепугали детей. Кстати, братья и сестры, если у вас в семьях или среди детей принято пугать друг друга, оставьте эту глупую привычку. Очень глупая привычка. Пугать своих собственных детей или научить детей, чтобы они пугали друг друга. Выселить эту привычку из дома. Там, где обычно проникает страх, частенько бывает там очень трудные последствия. Через страх бывает заходит все, что хочешь. Брат рассказывал примеры жизни своей. Мама напугала ребенка, что-то там дети таскались с погреба яблок или что-то такое. Она раз в эту трубу, там, значит, да, как это говорят, сидит. Бабай там сидит и прочее. И когда легли спать, а его ночью начало корчить. И брат понял, что дело серьезное. И взял его на руки и почувствовал такую тяжесть, что не мог молиться. И сидел с ним, молился до утра, пока уже светло стало с ребенком. Потому что он чувствовал, что ребенок может перекорчить, так и останется. И утром почувствовал облегчение, ребенок встал и побежал себе. Но брат потом вышел на двор, начал рвоты сильные и прочее, сам остался еле живой после этой битвы. Братья и сестры, это не шуточные вещи. Игры со страхом не шуточные вещи. И потом бывают такие последствия, что тоже вот там и ночью кричит, он и кидается и прочее, опять куда? Опять к бабке-шепталке. И сами себя успокаивают. Ну, эта бабка хорошая, там у нее Библия на столе. И она такая вообще очень добрая, и всем помогает. Но что она там шепчет? И Отче наш она вначале прошепчет. Оно все так, братья и сестры, все оно так. Но Слово Божие нам с вами запрещает ходить к этим людям. Ибо мне пришлось вникнуть, что именно шепчут, какой именно текст, какие именно слова. И они совершенно идут вразрез с Священным Писанием. Абсолютно вразрез. Даже больше того. Чувствуется, что эти слова и эти тексты даны от того Духа, который противостоит Богу и который всегда хочет сесть выше Его. То есть ясно, прямо открывается там дух поражающий, дух дьявольский. Даже спрашиваем, а каким же образом, где вы берете эти тексты? Ну, кто-то их пишет, или книга есть такая. Ну, знаю книгу «Черную магию», знаю ту книгу, знаю ту. А это откуда берется? Вот пришел дедушка ночью в белом, с белой бородой, дал мне такой-такой текст, это такой-такой болезнь, и ушел. Ну, значит, от Бога. Но мы-то с вами знаем, что сатана принимает вид ангела света. Он мог и сатана прийти дать тебе текст. Тем более мы берем текст, сверяем Священным Писанием, испытывайте духом. Противоречит Священному Писанию. Значит, сатана, да и аминь. Все уже, отпадают все эти дела, братья и сестры. Отпадают. И нечего тут что-то еще сомневаться, что-то тут еще выискивать, какие-то окольные пути. Исаия, 8 глава, 19 стих, пишет об этом. «И когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам и чревовещателям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу, спрашивают ли мертвых о живых?» Значит, когда скажут вам, пойдем к бабке, ответьте ему, не должен ли я обращаться к Богу моему? Не должен ли я обращаться к Богу моему? Я вам уже рассказывал, что у нас в этом году погибла молодая мама. Остались двое маленьких детей. Мама была шепталка. И сколько она имела своих детей, шептала и шептала, и шептала им, шептала. И уже имела внуков вот этой женщины, и им шептала, 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 шептала. И как же эта женщина мучилась, не могла ни сказать слово покаяния, ни сложить молитву к Богу, только мучение, мучение, мучение. Целый год мучилась. И встала 4 часа утра и головой в колодец. И вот мучение закончилось. Мама-то шептала. Понимаете, братья и сестры, что это вещи серьезные. Это вещи серьезные. Не всех подряд он поражает, но иногда поражает так, что мы приходим в ужас. Приходим в ужас. Вопросы гадания. Здесь у кого самое больное место? Ну, чтобы вы просто так не огорчались, больше всего сестры, особенно молодые. А я удивился, что в лагере, начиная уже где-то с 12-13-летнего возраста, имеет беспокойство в душе своей. А кто же будет жених? А когда это будет? А как это будет? И так далее, и так далее. Желание узнать свою судьбу наперед. Вы умерли, жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Там путь жизни нашей, там судьба наша, там все будущее наше, у Бога. У Бога, который милостив, у Бога, от которого только благо исходит. Всякое даяние доброе, оно исходит свыше, от Отца Света, у которого нет и тени перемены. Не сомневайся в этом, придет твое доброе, придет благо твое в твое время. Как понять, братья и сестры, вот этот вопрос, когда гадает? Ну заглянуть, ну что там в будущем? Если мы с вами могли так объяснить, ну вот ад и двери туда в ад, и в той двери маленькое окошко. И вот многие любопытничают заглянуть в это окошко. Что там в аду приготовили для моего будущего? Скажите, а что могут в аду приготовить для тебя доброго? Как вы думаете? Что там могут приготовить доброго? Сидит человек-убийца от начала. Ищет, который только украсть, убить и погубить. Но перед этим всегда любит обмануть. Такой у него характер. Обязательно обмануть. Что он может приготовить там тебе? И хотя вы скажете, вопросы это тоже несерьезные. Вот как у нас сестра жаловалась, она медсестрой обходит там по домам, проверяет детей там, которые по участку своему. Сидит женщина с цигаркой в зубах, раскидывает. А, говорит, пришла, сейчас я тебе кину. И сразу начинает кидать. Вот понимаете, когда мы не бодствуем, бывает такой неожиданный момент, что мы не ожидаем, что там нас ждут уже с этими вещами. А тем не менее надо бодствовать день и ночь. И как она раскинула, она так и послушала. Но благодарение Богу, что она оставила участок, и сразу пришла, мы вместе поплакали, помолились. Сразу пришла. Ни минуты не откладывая. Оставила работу. Она поняла. Но есть те, которые играются с этими вещами, и улыбаются, и забывают об этом. Вы забыли об этом. Но там об этом не забыли. Там взяли у тебя уже на учет, на крючок. И в свое время он придет. В свое время он придет. Ты обращался туда по адресу, там уже взяли твой адрес. Уже взяли. И мне рассказана в Украине одна душа, молодая. Знаете, пристала цыганка, дайте погадать. Да не надо. Да дай я тебе скажу. Да не надо. Да она ухватила руку, вот так и так, ровно через год в этот день ты умрешь. И она через год стирает вещи, складывает, наводит порядок, папа и мама, вы завтра меня похороните. И умерла. А теперь папа и мама ходят как в воду опущенные. Чего? Ну так, говорит, исполняется же. Вот, исполняется. Теперь пошли по путям этой веры губительной и папа, и мама. Ну вы представляете себе, если не вывести этих людей сейчас с этого состояния, я не знаю. Села, говорит, ребята, а мне вчера новый метод гадания показали. И детям показала в классе. И дети моментально ухватили это. По радио передают всесоюзные школы гадания для детей. Да в любом киоске, в любом книжном магазине, куда ни кинь, ну прямо наводнение. Прямо наводнение. Вот брат, говорит, был в гостях в Румынии, пока выпили чашку кофе, уже к чашку перевернули, на кофейной гуще уже началось. Ну на каждом шагу, ну везде этот вопрос преследует. Братья и сестры, берегитесь этих всех вопросов. Берегитесь этих всех вопросов. Если кто и занимался этим, оставьте эти дела, откройте эти дела и исповедайте эти дела, дабы вы не были у него никаким должником. Не были у него никаким должником. Ибо в свое время он предъявит счет. Причем в самый неподходящий момент он выставит вам свой долг. Астрология распространена в сегодняшние дни. Тоже на каждом шагу. Гороскоп. Под какой ты планетой родился, ехать тебе туда или не ехать, там, строиться, не строиться, жениться там или выходить замуж. Полное руководство в жизни берут через гороскопы. Ну вы скажете, знаете, люди защищают свои дела. Ну это же, говорит, расположение планет, оно там влияет через магниты сюда, туда, на моря, на судьбу людей, приливы, отливы. В общем, с научной точки зрения доказывает, что тут ничего такого нету. Каждый из нас родился под расположением каких-то планет. Ну нету так нету. Дал бы Бог, чтобы никогда не было. А мне приходилось беседовать с сестрой, которая со слезами говорила, говорит, да, я занималась этими вещами. Оставила? Оставила, слава Богу. В чем причина, почему слезы? Я боюсь до сих пор зайти в ту комнату. Но если там только была астрономия и планеты, почему страх зайти в комнату? А уже теперь надо раскапывать поглубже, разбираться поглубже. Это не астрология, братья, это та же демонология. Только под видом планет. Только под видом планет. Прочитаем Исаия 47 главу, 13-14 стихи. Исаия 47 глава, 13-14 стихи. «Ты утомлена множеством советов твоих, пусть же выступят наблюдатели небес и звездочеты, и предвещатели по новолуниям, и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе». Вот, звездочеты, наблюдатели небес и предвещатели по новолуниям. Картошку спрашивают, когда сажать? Новолуние, полнолуние, и пошло, и поехало. Это было еще 2700 лет назад, во времена Исаии. Читаем 14 стих. «Вот они, как солома, огонь сожег их, не избавили души своей от пламени, не осталось угля, чтобы погреться, ни огня, чтобы посидеть пред ним». Обратите внимание, огонь попалит. А мы по гаданиям не записали ни одно место, да? И Иезекииль запишем, 21 глава. 21 стих. «Потому что царь Вавилонский остановился на распутье при начале двух дорог для гадания, трясет стрелы, вопрошает терафимов, рассматривает печень и так далее». Иезекииль 21:21. Ну, методов и видов гаданий множество. Не перечислим все мы с вами. Один брат подошел в стен церкви, говорит, ну а как ты смотришь на такой случай? Приехал я на нашу молодежную вечеринку, где собрались там попеть. Пришел только одни сестры. И что-то, говорит, нарезали бумажечки, катают и смеются, и мне, говорит, одну бумажку сунули. Ну я, говорит, сижу, смеюсь, разворачиваю бумажку. Там одно имя написано, другое. Потом, говорит, спрашиваю, что это вы затеяли? Да это мы просто так, мы на невесту так гадаем немножко. Сидят сестры и брат. Брат меня спрашивает, что это такое? Я говорю, поздравляю вас, поступили в нулевую школу гадания. Значит, если вы начали играться с этими вещами, вы завтра незаметно перейдете к другим, более серьезным вещам. И вы не заметите, как вы начнете их делать. А потом, если еще не заметите, перейдете еще в более сложным. Прекратите эти нехристианские шутки и игры. Прекратите. Одна сестра рассказывала, говорит, дочка у меня вот, где-то лет 6 или 7, как-то в одно время, говорит, не разговаривает, не кушает, не пьет, не спит, лежит и молчит. Ну вот на семейном совете решали, что делать, что случилось. Вроде так здорово все. Пришли к выводу, сглазили. Ну раз пришли к выводу, сглазили, христиане пришли к выводу, что сглазили. То оно неизбежно всегда получается второй шаг. А как же с него выйти? А бабка дала рецепт, там надо вокруг стола, то-то. Сделали. Точно, говорит, все, начала разговаривать, начала кушать. Я сестре объясняю, ты понимаешь, что ты в душу своего ребенка заложила мину за медленное действие. И когда эта мина рванет, и насколько она поразит ее дух, душу и тело, я не знаю. Но то, что она рванет, точно знаю. Братья и сестры, если кто-то такие вещи делал, я вам говорю то же самое. Вы заложили эту бомбу своими руками. Или детям своим, или внукам своим, или невесткам, или зятям, я знаю. Открыть эти дела и освободиться, обезвредить эту бомбу, пока она не рванула. Пока она не рванула. Ибо в самый неподходящий момент она сработает. В самый неподходящий момент. Грех чародейства – это уже крайний, тяжелый грех, самый-самый уже в преддверии ада, в самом преддверии ада. Это Иезекииль, 13 глава, 17 стих. И об этом открывает Господь, потому что и это встречалось среди народа Божия. Иезекииль, 13 глава, 17 стих. И скажи, так говорит Господь Бог, горе сшивающим чародейные мешочки под мышки, делающим покрывало для головы всякого роста, чтобы уловить души. «Неужели, улюбляй души народа моего, вы спасете души ваши?» Говорит Господь, «Вы бесславите меня». Ну, кто не знаком со всеми этими вещами, прочитал за эти мешочки под мышки, ну, ничего оно вам не говорит. Но кто знаком с этими вещами, тот знает, чтобы там приобрести духов дьявольских, надо взять то-то, то-то, зашить и носить определенный срок. Ну, мне немножко эти рецепты знакомы. То есть тот, кто решил в открытую служить дьяволу, кто решил иметь в услужении себе несколько духов, заказывает, каких, какой силы, какой специальности и так далее, и так далее. И количество тоже заказывает. И начинается работа. Обращение к чародеям, братья и сестры, это крайний грех. Самый крайний грех. Одна душа рассказывала, что жили с мужем плохо, и посоветовали обратиться к бабке, чтобы жили хорошо. Бабка сделала, жил какой-то месяц-другой хорошо, опять пошел в пьянку, в разгул, туды-сюды. Посоветовали к другой обратиться. Кто, та же говорит, если сделает, то уже надолго. Та сделала. Потом в одну полночь пришли, позвали его на улицу голосом какого-то родственника, и как вышел то он, так еле потом через несколько дней отыскали где-то ее в колючках, измученного среди болота в недоступном месте. Всегда так затаскивают людей. А потом он попал в психбольницу. А теперь у нее голова вся белая и седая. И спрашивает, вы можете чем-нибудь помочь? Братья и сестры, чем тут уже помочь? Кто возьмется здесь чем-нибудь помочь? Я себе не представляю. Но предупредить, чтобы не ходили, а чтобы обращались лучше к Богу и молили у Бога милости, чтобы Бог дал мир и согласие и взаимопонимание в семье, тут еще можно. А в этой степени я уже не знаю, чем можно еще только помочь. Но посоветовали тоже только обратиться к Богу. Бог все-таки всемогущий. Но здесь в какой степени касается нас с вами? Тут такая крайняя вещь, к которой мы, конечно, с вами не обращаемся. Это очень-очень редко, где такое встречается. Очень редко. Но что встречается чаще? Езекииль, 14 глава, 10 стих. «Я, говорит, не ходила, но только помогла невестке перейти через дорогу». Ну, в смысле, понимает, что нельзя ходить, нельзя обращаться. Ну, а невестка пошла туда, к этой бабушке. А я, говорит, поддержала, потому что скользко, она в положении, и помогла ей перейти через дорогу. Ну, я говорю, вы своими руками вашу родную невестку отправили прямо в ад. Вы понимаете, что вы сделали? Ну, вот как-то делает и не понимает. Вот мы читаем Езекииль 14, глава 10 стих. «Какова вина вопрошающего, такова будет вина и пророка». Значит, обратите внимание, братья, как тот Бог будет наказывать того, кто это делает, так будет наказывать того, кто и приходит спрашивать. Одинаково. Одинаково накажет Господь. И это же положение души. С одной стороны, гнев Божий, с другой стороны, уже попал на заметку к дьяволу. Как между двумя огнями ходит такой человек. Если бы он себе хоть на минуту представил, где он ходит, где он ходит? И обычно после таких случаев ходят и чувствуют себя нормально. Ничего такого не сделали. Вызывание мертвых. В школах, в старших классах, вызывает мертвых. Это уже следующая ступень после гадания. Но я уже не говорю за студентов. Кто хочет быть студентом и жить в общежитии, там найдете всю нечисть, которая есть на земном шаре. Все там найдете. Здесь мы понимаем, что вещь такая крайняя и опасная, она нам с вами совершенно неприемлема. Но каким образом здесь попадает в искушение? Ну, говорит, мама пришла, которая недавно умерла, которая меня любила, я ее любил. Ну, точно мама вот по виду, по голосу. И сказала мне то-то, 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 то-то. Ну разве маму я не должен слушать? Я всегда ее слушал, пока жив был или была и так далее. Или папа умерший, или там ребенок, или сын. И вот тут как-то, ну, душа как будто располагается, ну, послушаться. Вы понимаете? послушаем. Братья и сестры, мы с вами прочитали Иоанна 8:44. Он лжец и отец лжи. И всякое дело, которое он делает, все равно делается обманом. Он не может сделать его натуральным. Это против его естества. Это не мама приходила. Это дух дьявольский приходил в образе мамы, чтобы соблазнить тебя, искусить тебя и увести тебя на пути погибели. Вы понимаете разницу? Значит, чтобы здесь не попадали вот на такого рода искушения. И помните тот случай у Саула с Айндорской волшебницей? Кто немножко разбирается в этих тайнах, тот понимает, что она уже не один раз вызывала мертвых, хотя фактически эти духи, которые были у нее в служении, и за которые взаимно она служила, она знала, она дает задание духа, выйдя в таком образе, в том, который клиент заказал. Они выходили, она их знала, она с ними жила, она с ними спит, она с ними кушает. Они друг друга знали. И вдруг выходит такое, что она вскрикнула. Тут Бог поразил ее в этот момент. Что такое? Говорит, не знаю, кто выходит. Как ты не знаешь? Оказалось, действительно, в тот момент, когда Саул дошел до конца своего падения, и это уже был конец его перед Богом, последний пункт, куда он пришел вниз, Бог послал Самуила, чтобы он произнес над ним приговор на его месте преступления. Понимаете? Бог послал Самуила. Не женщина вызвала Самуила, а Бог послал свой приговор через Самуила. Вопрос карт. Многие не придают значения, что это просто игра. Ну, чуть ли не приравнивают к шашкам, там, шахматам, домино и прочее. Ум развивает, память развивает, так сказать, времяпрепровождение, чтобы не зря сидеть, тренируемся память тренировать и так далее. Однако тем, кто внимательно исследовал историю рождения, создания карт, там начинается не шестерка, а единички, если там все это сложится, начинается эта расшифровка, это самая глубокая, самая жуткая игра. Ведь только на картах проигрывают имения, только на картах проигрывают жизнь. Слышали такие случаи? Он играет на кого-нибудь, на смерть, на убийство. И только на картах в основном гадает. Когда были на Украине, там сидели братья немцы. Я спросил, правильно ли я понял, что по-немецки эта игра называется «Des Teufels Gebetsbuch» – молитвенная книга дьявола. Брат говорит, правильно, так оно у нас и называли. Молитвенная книга дьявола. Значит, немцы, дотошный, точный народ во всем, в жизни своей, в определении своих, дали такое определение этой игре. Значит, если дети или люди берут в руки эти вещи, они этим образом бессловесно молятся, чтобы иметь контакт с дьяволом. И самые заядлые картежники, вы знаете, имеют необычайные успехи. Почему? Потому что имеют союз с дьяволом, который любит обманывать и так далее. Эти вещи недопустимы в среде народа Божия абсолютно. Абсолютно, братья и сестры. Ни в каком виде, ни с какими играми, ни с какими извинениями. Абсолютно. Единственное, что можно сделать доброе дело, это спалить их на огне. Это единственное доброе дело. Мы с вами вспоминали тот случай в лагере СИБ, что девочка не могла ни молиться, ни петь. Родители с картами заняты очень сильно и давно. И своими картами завязали ребенку душу, чтобы никогда не могла сказать «Господи Иисусе» или спеть простой гимн. Разве это не серьезно, братья и сестры? Разве это не серьезно? Сны и видения. Иеремия, 23 глава. 25 стиха. «Я слышал, что говорят пророки моим именем, пророчествующие ложь». Они говорят, мне снилось. Долго ли это будет сердце пророку, пророчествующих ложь, пророчествующих обман своего сердца? Думают ли они довести народ мой до забвения имени моего посредством снов своих, которые не пересказывают друг другу, как отцы их забыли имя мое из-за Ваала? Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его как сон, а у которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно. Что общего у мякины с чистым зерном, говорит Господь?» Бывают сны от Бога, как, например, видел там Иосиф или Даниил, но это очень и очень редко. Очень редко. Бывают сны, через которые Бог вразумляет человека, но они принадлежат вам лично. Не спешите рассказывать даже домашним своим и тем более в церкви. Вам лично что-то Бог там сказал, предупредил и открыл. Но какая опасность в снах? Я вот какую усматриваю опасность. На любом месте вы можете услышать, в любом доме, сегодня мертвецы снылись, дождь будет. Зуб выпал, кто-то с родственников умер. И пошло. И спрашивают, откуда вы берете? А почему мертвецы снятся, дождь будет? А может наоборот, мертвецы снятся, не дождь будет, а ясная погода будет? Нет. Так вот точно. Ну откуда эта точность? Не могут сказать. Но если не можешь сказать откуда, зачем ты берешь из неизвестного откуда в жизнь твою эти вещи? Понимаете, братья? Я-то, знаешь, это из толкователя тысячи снов, есть еще другой там толкователь Брюса и прочее. Это все оттуда было, берется. Но опять-таки, кто написал эти толкователи? И кто наблюдает за тем, чтобы сон этот исполнялся? Также возвращаемся опять как с приметом. Какой законодатель там сидит и бодрствует, и диктует, и наблюдает, и исполняет? Кто он такой? Если бы сели немножко поразмыслили, сразу бы потом поняли. Не спешить с толкованием снов, и не спешить ожидание толкования в грядущий день. Что общего мякины с чистым зерном? Мякина в других переводах, в румынском соломе, в украинском солома, в немецком солома. У нас достает здравомыслие членов церкви, вставши утром, покормить детей хлебом из муки и зерна. А почему мы кормим детей домашних своих соломой снов? Не успели еще взять Слово Божие вместе с ним прочитать, помолиться, уже накормили, что мне снилось и что сегодня будет. Если будете кормить своих домашних снами, заболеют скоро. На соломе долго не протянут. Тем более, если будете кормить еще в церкви, это вообще беда, братцы. А и такие курьезы встречались. Спрашиваю, у вас там перед собранием, когда еще не зашли, с нами делятся? Делятся. Если там делятся, скоро будут в собрании. Потом рассказывают. Уже в собрании рассказывают сны. Если в собрании рассказывают, то ждите уже за кафедрой. Да уже, говорит, один рассказал из-за кафедры. Тогда уже надо делать остановку. Выселить эти сны. Был сон тебе лично. Сам себе прими его, сам там поделись с ближним своим, женой или с мамой. И точка. Не приноси эти толкования в церковь. Ибо потом получается всякие нехорошие последствия. Не приносите толкования. Потому что, следуя снам, можно легко уклониться в жизни духовной от истинного пути. Легко. Тут вопрос понятный, брат Миша? Тем более, что сны бывают, вот мы с вами прочитали, от обмана сердца нашего. Сердце наше обманчиво. Весьма. И бывают сны прямо от дьявола. И может быть потом очень большое заблуждение. Я хотел еще предупредить братья и сестры таким образом, чтобы вы поняли, что такая тема такая щепетильная. Первое, хочется предупредить народ Божий, чтобы не относились легкомысленно ко всем этим вещам, по которым мы с вами и прошли. А желательно все эти вещи исповедать, оставить и очистить. И больше никогда не повторять и не следовать этим вещам. Но теперь немножко повернем на другую сторону. Не впадать во всякого рода лишнюю панику. Потому что и такое встречалось. Ой, у меня там что-то в голове шумит, в ухе свистит, наверное, меня уже дьявол давит. Может быть, просто давление поднялось. Может быть, просто не выспался. Может быть, просто не здоровится тебе. Почему обязательно сразу дьявол? И как-то приходилось там дня три возиться с сестрами. Ой, моя сестра вообще дар развлечения духов имеет. Да неужели? Что такое? В Писании не помню такого, что Бог дал кому-то сестер или женщин, да, развлечение духов. Да, она различает. Но когда начали выяснять, а как же, в каком виде, как вы себе представляете, что это духи, откуда вы знаете, что это духи. Да, вот ночью там шелестит, а там шкрябает, а там что-то бегает. Ну, может, мыши в вашем доме, в конце концов. Ну, и такое бывает. Крыса иногда пробежит так, что когда-то человек пробежал по потолку. А когда вот так самому себе нагнетует такое вот наваждение, сам себе страх и внушение всякие, так оно потом в 10 раз все увеличивается. Вот уже тут и духи бегают, и все, там ничего еще не бегало. Значит, братья и сестры, тут тоже не надо излишней паники вот так впадать в такое. Сейчас много происходит всяких непонятных явлений. Ну, какие угодно, начинают инопланетяне, кончая кто знает чем. Если это явление у вас истряслось когда-то, ну невозможно жить в этом мире, и что где-то когда-то что-то мимо вас там не пробежало или не пронеслось. Ну бывает. Не тронуло на вас, не причинило никакого вреда. Ну не будем впадать в панику. Если уже эти посещения или эти признаки повторяются, если они стали устойчивыми, и если вы рассуждаете со всех сторон, уже видите, что здесь действительно что-то уже есть, тогда да, на эту тему будем говорить. Тогда на эту тему будем говорить. А если иногда когда-то что-то там случилось, это еще не время для того, чтобы мы уже начали в чем-то сомневаться, или что-то там уже меня не так, или вот там уже будет приходить, или душить меня, или прочее, прочее. Не будем здесь излишне паниковать. Как-то одна сестра такая взволнованно пришла: брат, вот вы знаете, мне в эту ночь встали мы в 4 утра с невестком, выходим на улицу, а все красное. Небо красное, трава красная, деревья красные. Все залито красным светом. Что это такое? Я говорю: красный свет. Не, ну а что он, откуда? Я говорю: откуда же я знаю, откуда он? Не, ну вы объясните. Второе, ну оно вам не мешало утром молиться? Нет. На собрание не мешало прийти и петь Богу? Не мешало. Ну и пусть себе светит там 100 лет. И пусть тот начальник красного света разбирается, откуда оно, куда оно и почему оно. Если оно не трогает нашей с вами духовной жизни, ну и пусть там крутит свое кино и всякие игры, оставьте его, там у них свои цели, свои занятия. У нас, даны Богом, нам свои занятия, Бог поручение, повеление, заповедь дал. Давайте заниматься делом Господним. Когда уже, конечно, брат чувствует, что и молитвы что-то связаны, и чтение не идет, и пение, когда вот связь уже в духовной жизни, да, здесь уже будем заниматься этим вопросом. Надо развязать, чтобы и пел, и читал, и молился, и жил, и рос. Здесь надо обращать внимание. Потому что, видите, там начинается и инопланетяне, и то, и другое, и третье, и пятое, и десятое. А в последнее время эти явления будут очень сильные и частые. И со всякого рода там и огонь с ним, и прочее, прочее. Не будем смущаться от этого, братья. Не будем смущаться. По этой первой части вопросы есть? Тоже сам. Тоже сам. Я же вам сказал, что это шептание, гадание, чародейство. У дьявола тоже духи специализируются. Там у каждого духа своя специальность и свои занятия. Еще хотел предупредить молодых братьев и сестер, молодых братьев, ну и родителей. Отдаю своих детей в секции спортивной, карате, дзюдо, ушу. Но одного брата спрашивает, как ты мог додуматься дать своего ребенка в секцию карате? Он говорит, время трудное, хулиганье, идем в собрание, пристают. Ну надо, чтобы защитил так, чтобы не приставали. Вот это объяснение, вы понимаете? Но мы с вами знаем из опыта церкви, что учитесь доверяться Богу. И Бог всегда чудно защищает. Сколько братьев спрашивало этот вопрос, есть ли нам нужда тренировать кулак или тренировать веру нашу? И всегда братья рассказывают, как чудно Бог в этих критических случаях всегда освобождал. А я уверен, если ты протянешь один кулак, они протянут 10, я не знаю, чем может это все кончиться. Чем может это все кончиться, вы понимаете? Потому что на всяко сильно находится самый сильный. А мне пришлось с одним братом один сезон зимой кочегарки отрабатывать, не братом, с одним молодым человеком, который ходит на занятия по карате, совершенно неверующий. И я его убедил, что его занятие духовное. Он согласился в конце. Например, вы приходите на занятие, с чего у вас начинается занятие? Поклонение? С поклонения. А кому вы кланяетесь? Откуда я знаю? А когда вы кончаете занятие, снова на колени снова кланяетесь? Да. Кому? Не знаю. Хорошо, я приду к вам, запишу секцию. Я человек верующий, который поклоняется только Богу. Если я не буду кланяться в начале и конце, вы меня примете? Ни в коем случае. Вот вы обратите внимание. Ни в коем случае. И потом у него никогда не получится этот удар разбить 10 кирпичей или рукой пробить стенку, пока он не научится этому специальному крику. Что это за крик? Когда он кричит этим криком, вызывает духа, тот приходит, тогда у него все получается. Он и по стенке бегает, по потолку и может руками разбить там кирпич и прочее, прочее. Как только не получит этого духа, он просто спортсмен, который что-то там машет руками, ногами, но силы такой поражающей не имеет. И он согласился со мной, что да. Ну а что же мне делать? Я же неверующий, вот жизнь такая и прочее, прочее. То есть оставить не может. У Марка 5 главу, если ваши подростки тянутся сильно к этим вещам, прочитайте им за одного каратиста. Марка 5 глава, читаем с 1 по 4 стих. «И пришли на другой берег моря в страну Гадаринскую, и когда вышел он из лодки, тотчас встретил его человек. Какой? Никто не мог связать цепями, разрывало копья, цеви, разбивало ковы, и никто не в силах был укротить его». Ну, представляете себе, ну, значит, рвал цепи. Потом, я представляю себе, после цепи поставили оковы. Это что-то уже, ну, потолще, где-то там уже с десятку ставили арматура, может потолще, и в дребезги. Кости целые, а арматура в дребезги. По медицине должно было быть наоборот, кости в дребезги, а оно здесь наоборот. Вот то же самое получается у каратистов. Он голой рукой разбивает 10 кирпичей в щебенку, хотя по медицине должна разлететься рука. Значит, вот тут вы должны понять вот этот вот духовный секрет. Почему они, у них такие сверхъестественные проявления? Сверхъестественные проявления. Потому что ни один медик не объяснит, как же может такая слабая кость поломать такие твердые вещи. То же самое йога, кто-то спрашивал. Да, йога соблазняет нас своими упражнениями. Там есть такие замысловатые упражнения, и радикулит вылечивает, и там 100 болезней можно вылечить, только делай вот так, вот так, вот так. И он соблазняет, платить деньги не надо, лекарств не надо, делай упражнения, лечит тебя от болезни. Но дело в том, что йога по самому своему начальному замыслу, это не спортивная была школа, это чисто духовная организация. Духовная организация. И поступая в эту школу йогу, это их вид там спортивных занятий, гимнастики. Один из видов подготовительных упражнений. Ведь вы знаете, что йога можно закопать в землю на трое суток. Он может под водой сидеть сутки и выйти, дальше ничего и так далее. Откуда у них такие сверхъестественные проявления? Летать могут, могут взглядом зажечь там деревянную вещь и другие вещи творят. А на этой книге, кому приходилось встречать, И желает, чтобы не брали, не читали, написано: тот не йог, кто не мечтает стать равным Богу. Понимаете? Тот не йог, кто не мечтает стать равным Богу. Это на первой ступени в начальной школе упражнения. А дальше идут духовные ступени до той степени, которая становится равным Богу. Но только какому? Какому Богу? Поэтому не могут делать вот эти вот сверхъестественные проявления всякие. Еще хотелось предупредить молодых людей. Сейчас так называемые скоростные методы изучения языков с записью в подсознании. Электростимуляции мозгов среди студентов распространены. Что такое? Ну вот вы чувствуете, нагрузка на детей в школе растет. Программа усложняет. Нагрузка в колледжах, в институтах, в этих, как ее еще там дальше называется, в университетах тоже растет. Все хотят, чтобы знать много языков, чтобы поехать в Европу, за границы. Всем нужно срочно много знать. Как сделать? И вот придумали скоростной метод изучения иностранных языков. Садишься, нажимаешь кнопку, ставишь наушники, ты не слышишь, что там идет. Оно записывает тебе скоростным методом прямо в подсознание. Через 2 недели знает язык иностранных в совершенстве. Запись в подсознании. Потом из подсознания ум уже выбирает слова, предложение, пошло и уже разговаривает свободно. Братья и сестры, храните дух ваш. Берегите дух ваш, написанного пророку. Предупредите молодых ваших детей, которые любят учиться и много учиться, хотят быстро достичь каких-то вершин знаний. Это соблазнительно. Во-первых, по самой медицине играться с мозгами и с нервами нежелательно. Сами медики еще не знают, что там. До конца никто не знает, что там. А во-вторых, вам могут подсознание записать неизвестно что. Ведь ты не слышишь, что там пишется. Не можешь пропустить через сознание, добрый или недобрый, вообще не знаешь, что там пишется. Но стереть оттуда никогда не сможешь. Записать запишешь, а стереть никогда в жизни не сможешь, потому что никто не может докопаться, что тебе записали в подсознание. И кто даст гарантию, что вместе с иностранным языком тебе не запишется что-то другое? Никто. Ведь перевести в слышимый звук, надо еще аппаратуру и так далее. А тут и продали готовый, нажимай кнопку, дают гарантию, что язык будешь знать. И вот эти так называемые электростимуляторы мозгов и так далее. Наука так далеко пошла в этом направлении, что даже предлагают уже переход во второе состояние. Это что такое? Эту душу уже выселяют, потом вселяют обратно. Вообще могут душу с твоего тела выселить, переселить в другое тело. И пошло, и поехало. Там нам разбираться нечего. Что там именно и как оно именно. Однако, братья и сестры, вы понимаете уже, что это такое. А если выселят души, поселят прямо в ад. Ну вы понимаете, к чему мы подходим. Значит, эти вещи для нас с вами недопустимы. Давайте будем послушны и покорны Богу. Сколько Он тебе дал ума, сколько дал тебе способностей и знания. Будь довольно благодарен, тем служи Богу. И успокойся. И успокойся. И последняя часть. Вкратце. Современные методы лечения. С чего мы их с вами начнем? Как вы думаете? А? Нет, с послания Якова. С послания Якова из 5 главы. Собственно, эта глава, она, братья курсанты библейских курсов, она идет в контексте, начиная с 11 стиха, даже с 10, даже с 9, ну, можно с 8. То есть вся глава она в контексте. Мы просто привыкли выделять эти стихи с 13-го. А вообще, чтобы вы знали, это вся глава. И пример Иова, и пример Ильи тоже подходит к нашим с вами болезням. Здесь же дано, в связи с нашими болезнями. Читаем с 13 стиха. «Зло страждет ли кто из вас? Пусть молится. Весел ли кто? Пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров церкви, и пусть помолятся над ним, помазавши его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усилена молитва праведного». Современные методы лечения, и Бог нам с вами оставил вот это повеление, или обетование, или надежду, чтобы мы с вами с болезнями приходили к Богу. И вот таким образом поступали в наших болезнях. И те, кто в простом послушании Богу так делал, благодарен Богу за помощь Его, за ясность Его. Обычно те, которые не спешат прийти к Богу позвать пресвитеров в церкви, а спешат бегать, искать помощь у других докторов, чаще всего попадают в какие-то сомнительные ситуации. И вот тут начинаются и споры, и разборы, и доказательства. Но когда в конце спрашиваешь, ты пресвитеров церкви призывал или призывала? Нет. Так давай, наверное, начнем с этого. Давай начнем с этого. И если начнешь с этого, и откроешь душу свою, и признаешься, и исповедаешься, и совершишь молитву, тебе после этого станет очень многие вещи яснее. Если Бог в воле своей хочет исцелить тебя, подымет. Если допустил болезнь, чтобы вразумить, смирить тебя, то ты это поймешь и тоже успокоишься. И просто попросишь церковь, чтобы помолила, чтобы Бог дал тебе эту терпеливость смиренно сносить. Если это Бог допустил болезнь к славе Божией, в свое время Бог чудно тебя подымет, это будет к славе Божией. Если тебе Бог это оставил уже до конца дней твоих, тоже помолись Господом, чтобы оно было до конца дней, Бог дал сил сносить, как апостолу Павлу. До последних дней, сколько ходил на земле, имел это жало в плоти. Но когда непослушный Богу не делает так, как Бог повелел, потом начинается обращение ко всякого рода сомнительным лекарям. И вы обратите внимание, сколько времени их в это последнее время и развелось этих докторов. Сколько в последнее время развелось этих докторов. И мы, братья и сестры, предупреждаем церковь, что когда вы идете даже в ту же поликлинику, помолитесь Господу, ибо Иоанн нам в первом послании, в 4 главе, повелевает, испытывайте духов. 4 глава, 1 Иоанна, 1 стих. Возлюблен, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они. И мы имеем право от Бога испытывать их. И не бойтесь, если вы попали к сомнительному врачу, даже спросить его об этом. И даже попросить его присутствия, помолиться об этом, если он там еще что-то не хочет прямо отвечать. Я Божий человек. Я провыходил только в Божьем свете, лежить Божьими чистыми методами я лечусь. Я помолюсь, чтобы Бог дал мне ясность в отношении вас и ваше лечение. Имеем право так делать или нет? Должно так делать. Рассказывает, что сам врач Филатов, который лечил глаза, он сам перед каждой операцией молился. Если клиент не молился, то он молился. Если вы должны ложиться на операционный стол, то помолитесь обязательно. Вы увидите, что сами врачи тоже удивятся, и многие вспомнят, и совсем все по-другому пойдет. Потому что появляются всякого рода, вот эти лекари, уже за экстрасенсию тут говорить нечего. Тут нам с вами понятно, не правда ли? Что такое Кашпировский, что такое Чумаки, что такое Джуна Джуташвили и все остальные. Тут уже ясно, братья, нет тут уже сомнений. Однако же некоторые ходили на сеансы, Однако же некоторые пили эту воду заряженную там и прочее, и прочее. А в Тирасполе присутствовала на беседе женщина-медик. Она прослушала всю эту беседу, говорит, вы все говорили правильно, я согласна, даже скажу вам больше. Некоторые клиенты наши, она сама психоневропатолог или психоневролог, ну, короче, с нервами связана. Говорит, ходили на эти сеансы, кому-то помогло, кому-то не помогло, кому-то стало хуже. Так тем, которые стало хуже, Кашпировский уехал, теперь они пришли уже в больницу. Помогите нам, вот нас с нервами плохо. И когда мы их обследовали, то у них поражение нервной системы невосстановимое никогда. Вот как будто мечом полоснули. Вот так, говорит, уже до конца, пока тебе похоронят. Никто ничего тебе помочь не может. Ну, представляете себе. А если верующий человек подойдет к нему, и тот полоснет ему по духу ему, по жизни его духовной, и потом начинается, не могу молиться, у меня ночью кошмары, не могу читать, мне кажется, я погиб, и вера разрушается, и упование, и радость спасения теряется, и у него вот такой вот кошмар. И попробуй теперь вот это, что полоснул мечом, восстановить. Попробуй его уже вывести с этого состояния. Как это сложно и трудно. И в каждом случае, братья и сестры, если мы задаем Господу вопрос, Бог открывает это. Он никогда не оставляет детей своих в неведении. Никогда. Даже этот вопрос с биотоками, с этими руками, которые тепло идет. Вначале все охали-ахали, вот это да, вот эта наука открыла. До сих пор не знали, что у человека биотоки. Так мы взяли под сомнение, молясь Господу. Господи, открой, что это такое? Очень быстро Господь дал ответ. И на одной беседе один был человек, и там в нашем городе есть сестра, наши члены церкви. Школа Джуно-Джуташвили Кишиневская. Перед началом что у вас делают? Учат медицине и рукополагают. Рукополагают. А в конце, когда выпускают, что дают? Дают одно хитрое слово, которое нужно запомнить и записать. И все, когда делаешь эти сеансы, повторять это слово. Так говорю, давайте я вам дальше расскажу. Это слово, это имя Духа, которое каждому из вас дают, которое получили через рукоположение. И по сатанинской церкви те же порядки, что и в Божьей. Там тоже рукоположение, посвящение, пресвитер, там все тоже. И когда он делает эти сеансы, он повторяет имя этого Духа, у него получается. Он и диагноз ставит, он видит, что внутри у него тепло идет и прочее, прочее, прочее. И когда этой женщине расшифровали, так она спалила этот диплом и конспект. Сказала, сохрани меня, Господь, чтобы я этим занималась. Бог дает ведение, братья и сестры, если мы спрашиваем Бога об этом. Всегда дает. Сколько этих спорных вопросов в иглоукалывании? Один говорит да, другой говорит нет. Один да, другой говорит нет. Но, братья, если взяли под сомнение, но остановитесь, ну не спешите бегать под эти вещи. Нету сегодня ясности. Завтра Бог даст большую ясность, уже явно всем очевидную. А сегодня мы говорим, что это весьма сомнительно. Весьма. Ну вот на экране тоже рассказали. Брат проповедник. И жене приходили, поставили иголки. И врачих попросила, чтобы он помолился. Он еще помолился над этим. А потом врачиха на другой день выступает по радио. А все слушают в городе, вся остальная церковь. Вот мы вчера совершали чудное исцеление через иголки. И даже с молитвой. И Бог здесь помог. И это потому, что его жены есть звезда счастья, ее звезда счастья вылечила ее, и пошло, и понеслось. А все сидят, слушают. И теперь спрашивают брат, ну как это понять? А брат не знает, как теперь выйти с этой ситуации. Ну как зайти легко, братья, а как теперь выйти? Как всем объяснить, и идти к той врачихе, и что же это за звезда, и как же я связался тут, и прочее, прочее. Или другая сестра рассказывает, что пошла, легла под эти иголки, доказывает? Нет. Там ну чисто вот давит нерв, нерв действует на орган, ну там механика, техника. Что вы тут уже кругом оккультизм, оккультизм? Ну хорошо. Потом сама приходит, говорит, поставила эти иголки, руками машет. Он спрашивает, что ты мажешь руками? Я говорю, тебе энергию из космоса через иголки загоняю в тебя. Понимаете? Она говорит, да мне не надо. Мы знаем, что делаем. Раз пришла, тут лежим, мы же знаем, что дальше делать. И вы понимаете, в какую ситуацию попадает человек. Потом не знает, как с ним выпутаться, как оправдаться и как остаться чистым. А князь мира сего из Писания, мы с вами читаем, В греческом поднятке называется князь космоса. Мир — космос по-гречески.